Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев может оказаться непотопляемым в самом прямом смысле слова. Ничто его не берет, ни мафиозный скандал в Кущевской, ни вот теперь наводнение в Крымске. Есть все признаки того, что власть решила Ткачева не сдавать, чего бы там ни требовали оппозиционные депутаты или разгневанные горожане. Возможно, они не хотят менять этого коня в преддверии Олимпиады. А может быть, он еще о чем-то, чем-то им особенно дорог. Чем же именно? Об этом мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели. Ваши версии принимаем по номерам пейджер в Москве 660-1046 плюс 7-903-743-2801. И об этом же мы говорим с нашими гостями. В студии редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте. С нами на связи из Крымска координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомах. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот этот самый главный, первый вопрос. Есть ли какие-то перемены в отношении населения Краснодарского края к своему губернатору в результате вот этих трагических событий? Что-то меняется в отношении населения к губернатору?
Ну, все меняется только в худшую сторону. Вчера просто в лагере ночью нам сообщили, что сняли, Ткачева сняли. Тут прямо среди жителей, которых тут огромное количество, было несказанная радость по этому поводу. Потом оказалось, что сняли не того Ткачева, какого-то Николая Ткачева. В общем, все этого ждут с большим нетерпением, когда все-таки это произойдет. Потому что за эти 12 лет, что он правит, ситуация, ну, становится все хуже и хуже.
Андрей, вы там, конечно, не имеете возможности смотреть телевизор, я думаю. Я вам сейчас скажу, что вчера специально изучала, как подают Ткачёва и всю эту историю с наводнением центральные каналы. Видно, что показывают людей, которые честно показывают людей, которые кричат, что их не оповещали, что власти виноваты и так далее, и так далее. Но, тем не менее, отдельная картинка Ткачёва, вот ваш герой, вот спаситель, вот никакой критики в его адрес. Конечно, вы не услышите по центральным каналам ту знаменитую фразу, которую он сказал, что думаете, каждый дом нужно было обойти, и вы бы встали и ушли из города. Этой фразы не было на центральных каналах. Ее, кстати говоря, не было даже в газете «Коммерсант», которая раньше отличалась своей объективностью. То есть есть все признаки того, что защищают, спасают Ткачева на центральных каналах. Вчера было ток-шоу «Пусть говорят» с Михаилом, вернее, прямой эфир с Михаилом Зеленским на канале «Россия». Там тоже пострадавшие граждане, несчастные люди. И вот опять же появляется герой-спаситель, который говорит о том, что вот какая помощь нужна, какая оказывается, и очень вяло, вернее, как бы выкручиваясь, говорит, что ну да, было оповещение какой-то бегущей строкой, и, конечно, его не дожимают, ему не задают наводящих вопросов, ему не говорят, какая может быть бегущая строка, когда свет был выключен. Даже если бы кто-то и смотрел телевизор, то физически невозможно было просто его включить, если бы кто-то хотел посмотреть телевизор. Ничего этого нет. Полное ощущение, что вот Ткачева сдавать не хотят в этой ситуации власти. Какое впечатление у вас там складывается?
Да то же самое, что в крае выстроена такая насквозь прогнившая, коррумпированная система власти. И то, что случилось в Крымске, это просто одно из проявлений этой Кущевка, Крымск, это все звенья одной цепи. Но Москва этого не признает. Ткачева всячески вытягивает. Вот. Я не знаю. То есть если еще и после Крымска все сохранится, и поставят какие-то мелкие стрелочники, поставят, будет, конечно, странно.
Андрей, на сегодняшний день, вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, как восстановлено, что восстановлено из той картины событий по части оповещения вот на эту минуту? Как это было? Вот они говорят власти, в 10 часов мы получили сигнал бедствия, надо эвакуировать. Мы собрали совещание, и дальше они как-то так туманно говорят, что а дальше мы отправили СМС, и дальше мы пустили бегущую строку. СМС никто не найдено, как я понимаю, до сих пор ни одного живого жителя, который получил СМС. Не найдено ни одного человека, который видел бегущую строку. Вот что на сегодняшнюю минуту установлено по части оповещения?
Да не было никакого оповещения.
Не было. То есть они...
Весь Крымск, кроме кучки чиновников, вообще ничего не знал. И именно поэтому такое огромное количество жертв. Если бы люди знали, то есть тут, ну, у власти огромные возможности пустить машины там с сиренами. Ну, если не знали, что идет вода на Крымск, если бы они в самом деле заботились о людях, можно было очень много всего сделать, даже в условиях, там, что нет света и так далее. Да. Вот власть провела полную безответственность. Они понадеялись на авось, что, как это часто бывает, что пронесет. Но вот не пронесло.
Доказан ли факт, что единственное, кого спасли, это местную администрацию, якобы даже прилетал, вот после 10, когда они получили тревожный сигнал, вот этих совещающихся, собственно говоря, и вывезли. Самое чуть ли не вертолетом.
Ну, про это не знаю. Я знаю, что было там уже днем вид спасения, когда вертолет там за кем-то приезжал, специально там кого-то из домов снимал. Это у нас видео даже есть. А насчет, именно что это... Сказать, что мэр Крымская там свалил после этого. Угу. Известно также, кстати, жители нам сказали, что повестили врачей. Вот прямо в Новоукраинском, там жительница сказала, что врачей тоже повестили.
А, кстати, я хотел уточнить насчет мэра Крымска. Есть же глава Крымского района, которого сейчас уволили и это объявили. А вот про мэра Крымска вообще ничего не известно. Как его зовут, вообще куда он делся, что-нибудь понятно вообще?
Ой, я сейчас... Его недавно избрали, честно говоря, фамилию его не запомнил, поэтому не могу сейчас.
Но он в городе не появляется, да?
Ну, что-то, да, его не видно, не слышно.
Вот, мы тоже пытались
его
понять.
Его не появляется, да, он не появляется, потому что
боится.
Уволили-то
главу Крымского района, а вот этот человек вообще непонятно, кто, его, где, чего вообще.
Его даже нельзя уволить, потому что он не появляется. Да, этот, я это тоже читала, ну, вроде бы такая версия, что когда-то побили, вот после одного из наводнений 2002 года, мэра побили, и этот теперь боится повторить его судьбу. Тоже вот такая есть версия, почему он не появляется. Мы продолжим сразу после анонса.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Выясняем вопрос, пытаемся выяснять, почему власть так упорно держится за Александра Ткачева, губернатор Краснодарского края. У вас об этом спрашиваем, ваши версии принимаем на номер 660-1046 плюс 7-903-743-2801. И об этом же говорим с нашими экспертами. У нас на связи Андрей Рудамаха, представитель партии «Яблоко», координатор экологической вахты по Северному Кавказу. И с нами также редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, пожалуйста, теперь вот ваше мнение. Видите ли вы признаки того, что нет, не сдадут Ткачева?
Ну, естественно, да, сейчас идет, включили мощную машину пропаганды, и уже вчера Воробьев там заявлял торжественно, что нет, это, что виноваты вовсе не Ткачев, а виноваты как раз эсеры и прочие, значит, несогласные, которые вот на трупах делают себе пиар и пытаются, это политический пиар, заработать очки на неправильной теме и так далее. И сегодня я смотрю, там в тех же «Известиях» идет большое обоснование там некого политолога Межуева, по-моему, так его зовут, который говорит, что если снимать, так уже всех губернаторов, а если не снимать, так не снимать никого. Что, почему тут один Ткачев-то? Дело не в Ткачеве. Если уж у нас отвечают за бедствия, значит, отвечают. Не отвечают, значит, не отвечают. Должна быть система. Мало ли у кого где какие бедствия. Хотя, вот к слову, о мэрах там Крымска, о главе района Крымска и так далее. Всех давно назначает Ткачев. Он как пришел, он первым делом поснимал всех неугодных, хотя кое-где выборы, так называемые, происходят или там происходили. Но, по сути, он выкинул вообще всех мэров, которым не подчинялись, поставили всех, включая мэров Анапы, Сочи, ключевых городов, всех поставил своих ставленников. Я уверен, что и в Крымске, да, и мало того, что единорос и однопартийцы, а еще его ставленник там стоит. Поставил всех ставленников, вот эти его ставленники, мы видим, как они руководят Крымском, как они руководят Кущевки и так далее. Это все команда Ткачева. Он несет ответственность за всех этих столоначальников там.
Андрей, я хотела вас спросить о том же. Почему все-таки, вот действительно есть такая сейчас теория, ну, с каждым можно случиться губернатором. Ну, жалко, даже партия ЛДПР, которая в прошлый раз в истории с Кущевской требовала его отставки, в этот раз говорит, нет, с каждым может случиться, пожалейте, это безжалостно вот так относиться к человеку только за то, что у него там наводнение. Вы считаете, по каким пунктам он все же виновен в том, что произошло? По каким пунктам часть его вины, доли, ответственности он должен нести? Вы считаете, в чем он виноват здесь, вот в этой истории с наводнением?
Ну, лично он, как это не будет странно звучать, то есть он лично так, к этому отношение имеет косвенное. Он виновен в том, что вот эта система власти, которую он выстроил, такая тоталитарная, жесткая, здесь она основана не на принципе компетентности, не, то есть не краями, районами управляют не какие-то лучшие люди там избранные, а люди, которые ему удобны. И люди, которые, как правило, там, то есть как это показала Кущевка, что там, ну, в районе царил криминал долгие годы, а его ставленники на все это закрывали глаза. Случай с Крымском показал, что тоже это то есть везде в крае правят люди, которые поставлены лично им, согласованы лично с ним, по принципу личной преданности. Вот это именно создает ту атмосферу в крае, в которой все возможно. Все это возможно.
Ну вот смотрите, вы сами, ваша вахта на своем сайте опубликовала «Комсомольскую правду», теперь уже знаменитую 2002-го «Комсомольскую правду» Кубань 2002 года, в которой говорилось о том, что вся эта проблема с водохранилищем существовала. Разве это не забота главного человека края вот все-таки решить эту проблему? Вы же сами выставили этот материал, 10 лет прошло.
Не, ну я понимаю, что он лично не может все там эти вопросы охватить, но он обязан, как руководитель ответственного важного региона, ставить на должности компетентных, ответственных людей, а не тех, кто ему лично предан.
По принципу личной преданности.
Нет, но я бы добавил, тут все-таки из-за противопаводковые, такие стихийные мероприятия, да, естественно, губернатор должен отвечать. Я помню, что снимали там губернаторов Амурска или каких-то отдаленных краев именно за то, что они нормально не занимались стихией. И, собственно, Матвиенке прежде всего были вопросы по поводу того, что она не занимается вот проблемами во время зимнего обморожения и так далее, сосульки. Значит, губернаторы отвечают за то, чтобы система снабжения ЖКХ, система помощи, вся она была выставлена, работала. Собственно, ради этого он там и стоит. А чем он должен заниматься, губернатор, собственно говоря? Ровно
этим. Это понятно. Он отвечает за все, что происходит в крае. Но то, что, допустим, он лично мог и не знать о ситуации с этим водохранилищем, хотя эта проблема очень серьезная и угрожающая большому количеству жителей, то есть, в общем-то, он уже должен был знать.
Ну да.
Но все равно, говорю, что если бы он был другой подход вообще в крае кадрам, была бы другая ситуация.
Теперь, Андрей, я хотела бы вашего мнения. Сначала прочитаю вам сообщение, которое пришло от нашего слушателя Николая Павловича. Уже начинают версии выдвигать наши слушатели, почему за него так держатся, и по всем признакам он останется руководить краем. И послушаю после этой смс-ки ваше мнение. Ежу понятно, чем дорог путинской вертикали молодой да ранее губернатор Ткачев. Все толстосумы власти имеют нехилые поместья в российских морских субтропиках. А обзавестись драгоценной недвижимостью без хозяина благодатного края практически невозможно. Вот и будут, ну, воришь, во избежание криминальной огласки держать этого криминального губернатора до последнего. Вот это вот, например, моя версия Олимпиады, что нельзя перед Олимпиадой. Наш Николай Павлович, слушатель, считает, что потому что собственности слишком много в этом крае, и вся она покрывается Ткачевым. Что вы считаете? Какова ваша версия? Зачем он им сейчас и всегда?
И первая версия правильная, и вторая. То есть, например, дворец того же Путина в Геленджикском районе, но который они пытаются сейчас всячески отмыть и вести, что это якобы не Путин, но где он точно отдыхает. Если это все невозможно было бы при нормальной нам руководителе региона. То есть нынешней власти московской Ткачев очень удобен. То есть он прикрывает их криминальные дела. То есть в стране вообще царит круговая порука. Вот. И Ткачев – это важнейшее звено этой круговой поруки. И так как Казахский край, на нем сходится очень много интересов, то, безусловно, Они просто боятся кого-то подставить, и вдруг он вот выпадет из этой системы. И это для них очень критично. Для Путина, Медведева и всей их компании.
А вот эта лунная дорога, о которой мы когда-то говорили, лунная поляна строится, вот все продолжается. То есть все, что касается вот, разрушения природы, строительства в заповедных уголках, все это продолжается, остановить нельзя, конечно, несмотря ни на какие ваши протесты. То есть
конечно,
ничего.
Конечно, то есть, ну тут Качев недалеко ушел от Путина, он повторяет, вот, то есть все полностью игнорируется, все нормы там законодательства. То есть если есть высший интерес, то все склоняют голову и делают то, что надо. Это та же история с дачей Ткачева, где с этим забором, за который наших активистов пригодили к 3 годам условно.
Да то, что они изучали обстановку там.
Иллюстрации, то, что происходит в крае и в стране. То, что происходит в крае, это на самом деле то, что происходит в стране. Просто то есть, это наиболее выпукло здесь видно, то, что ну, как бы концентрация событий, интересов Красного края на повышенная.
Как, если вот Максим Гликин, как сформулировать четко по пунктам, почему накануне Олимпиады нужен свой человек там в крае? Почему?
Ну, дело не только, что накануне Олимпиады.
Нет, ну если вот именно брать Олимпиаду, вот согласен, Андрей, что Олимпиада – это важный момент.
Да, это один из важных. Собственно говоря, это сейчас вот ключевые города, да, это Москва, Питер и Сочи, а шире Краснодарский край, да, это ключевые точки. Там должны сидеть люди абсолютно верные, преданные, стилистически близкие. Он же еще стилистически близок, он точно так же авторитарен. Тоже, в то же время любит такой дешевый популизм. Он выстроил жесточайшую систему, где муха не пролетит. Как, кстати, Савченко, вот Белгородская область, почему его так любит тоже Путин. А, там абсолютно несогласие вытравлено вообще на корню. Там нормальное голосование за партию власти. А, там никаких там независимых расследований, независимых СМИ, там все это ликвидировано. То есть он абсолютно вот как бы край зачищен им, зачищен до блеска. Вот. Он абсолютно путинский такой идеальный просто такой менеджер краевой. Вот беда только, люди гибнут, массово гибнут, да, вот если бы нет, вообще все было бы прекрасно там. Вот, то есть это с одной стороны. А с другой стороны, из истории вот уже нашей страны и советских времен мы знаем, что вообще московские власти очень любят курортных губернаторов. Как сделал карьеру Горбачев, вот вспоминал, кстати, я помню, в книге Митрофанов. Горбачев почему выдвинулся? Потому что он был курортный губернатор Ставропольского края, по сути. Тогда это называлось первый секретарь Ставропольского крайком. У него, к нему приезжал Андропов, вся КГБшная верхушка, партийная верхушка, они лечились на Минводах и так далее. Он их принимал, он их там обихаживал, чествовал, почивал. Все, и он выдвинулся, стал близким своим, вошел в политбюро и вперед. Точно так же Ткачев, он их тут принимает, он их обихожит, все им организует, все тайны их поручения выполняют, порученец по всем их делам, они тут отдыхают, он хозяин, он распорядитель их отдыха, нашей верхушки. Естественно, он тут стоит и будет стоять. Более того, было обсуждение, чтобы он возглавил кремлевскую администрацию, но потом увидели его способности, так сказать, менеджерские в более широком смысле, поняли, что это, конечно, будет перебор ставить его во главу кремлевской администрации. А в крае все, он все зачистил, все замечательно.
Андрей, скажите, пожалуйста, возможно ли форма какая-то выражения народного мнения по поводу своего губернатора? Вот мы считаем, что нет, он не может больше руководить краем. Как-то она может быть озвучена, оформлена, собраны подписи, куда-то отправлена. И будет ли такое мнение учтено властями Российской Федерации, как вы считаете? Это возможно ли выразить такой протест? И возможно ли, что его учтут когда-нибудь?
Ну, выразить возможно, его уже многократно разные формы выражали. А вот учтут ли, это очень сомнительно. То есть Ткачев – это порождение путинской вертикали. Пока существует эта вертикаль, крайне маловероятно, что они его отдадут. Это должно произойти что-то совсем из ряда вон выходящее.
Вот интересно, это, что
хотя,
еще?
Хотя Крымск, конечно, это уже, не знаю, да, это уже такого, конечно,
Да, это, по сути, это такое краснодарское Содом и Гоморра, да, вот как бы, вот уже небо не вытерпело смотреть на вот это бедствие народное, да, и просто уничтожило город. То есть вот ощущение, что вот какой-то просто небеса уже разгневались вот на то, что творится там.
Я хочу сказать, что во второй части я вот задам последний вопрос Андрею Рудомахе. Он поменяется на трубке с Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко», который примет участие во второй части нашей программы. Но я, Андрей, хочу вас вот о чем спросить. Просто вот ваши ли вот сегодняшние впечатления сегодняшнего дня все-таки действительно сдвигается? Мы уже слышим о том, что людям выдают деньги. Как это уже пришла помощь, какие-то босоножки уже кто-то себе нашел. Все-таки есть ощущение, что такого апокалипсиса он все-таки сходит на нет, как-то помогают, как-то люди успокаиваются?
Ну, ситуация вчера-сегодня, конечно, резко отличается от первых дней. То есть первые два дня вообще был коллапс. Здесь понаехала масса людей, там МЧС, полиция, но никто ничего, то есть все как-то сейчас по крайней мере видно, да, что идет. Хотели, что в первый день, да, вообще нонсенс был, пост один, так сказать, подачи, которые властями и наши активисты приехали, организовали здесь гражданский пост. Сейчас уже, конечно, по всему городу раздается. Ну, то есть, вот, ну, это же должно делать, ведь государство, оно должно, не должно так быстро. Я еще попадаю, что там общественность, она, может быть, ну, менее, хотя она оказалась даже более организована, учитывая, что нет там ни ресурсов, ничего. То есть власть, имея огромные ресурсы, то есть показала, в принципе, свою, опять же, некомпетентность, неспособность к подобным ситуациям. И это тоже показатель, чего, так сказать, стоит. Насколько проще.
Андрей,
какие кадры он подбирает.
Андрей, я хочу спросить, правильно ли бы у меня возникло ощущение, когда я услышала сразу же, что туда летит Путин, я подумала, ну все будет опять парализовано, если будет какая-то помощь, то вот от таких инициативных групп, как ваша, потому что все остальные силы будут брошены на прием Путина и обеспечение его безопасности. Как это, кстати, сейчас в Крымске?
Не, ну я не знаю, как там было с Путиным. Угу. Вот нас это не очень интересует, мы это не отслеживали. Я просто говорю, что вот первые два дня здесь была патовая ситуация. То есть как раз те дни, когда людям была наиболее необходима помощь, власть была в коллапсе, то есть они подогнали людей здесь, но все было не согласовано, никто ничего не знал. То есть сейчас уже, да, более-менее система выстроена. На самом деле там... Ну, то есть сейчас, на самом деле, система как бы заработала, но так она должна работать была сразу же, на следующий день после катастрофы. Для этого есть все возможности, люди, ресурсы. Вот, то есть, Ткачев плохой менеджер. Он может быть хороший менеджер в плане зачистки, как сказал Михаил. Вот, но в плане управления краем, в плане решения проблемной ситуации он не является хорошим менеджером.
Спасибо. С нами на связи был Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов сегодня к Михаилу Соколову в гости придет Александр Починок, член оргкомитета партии Михаила Прохорова. Я также хочу обратиться к нашим техническим сотрудникам, выяснить, проходят ли ко мне смски, потому что я не вижу смс ни в этом эфире, ни в утреннем эфире, ни во вчерашнем эфире. Объявляет ли этот номер дальше?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Система жизнеобеспечения в пострадавших от наводнения районах Кубани власти обещают восстановить до конца недели. Сейчас в Крымском районе более 18 тысяч жителей остаются без электричества. Около 2500 лишены водоснабжения. Подача газа восстановлена на 45%. Около 3000 эвакуированных живут в пунктах временного размещения или у родственников. В Госдуме фракция «Справедливой России» потребовала сегодня отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Руководство российских космических систем подозревается в необоснованном расходовании более 500 000 рублей, выделенных из бюджета на развитие системы ГЛОНАСС. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами катастрофы стали 122 человека. В Москве у здания Госдумы проходят акции противников вступления России в ВТО. Сегодня депутаты рассматривают вопрос о ратификации протокола о присоединении страны к этой организации. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии «Википедия» сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против предлагаемых поправок в законодательство о регулировании интернета. Международный уголовный суд в Гааге приговорил бывшего лидера повстанцев Конго Томаса Лубангу к 14 годам лишения свободы. Распущенный в прошлом месяце Высшим военным советом парламент Египта собрался сегодня на заседание, вопреки запрету Конституционного суда. Делегация Сирийского национального совета встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководство палестинской автономии решило назначить выборы в органы власти на палестинских территориях на 20 октября.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Разбираемся с тем, почему губернатор Краснодарского края Александр Ткачев может оказаться непотопляемым в самом прямом смысле слова. Вот не берет его даже такое наводнение с такими жертвами. Почему не сдают Ткачева в Кремле? По каким причинам? Что связывает Ткачева с властью так, что вот ничто не может его свергнуть с занимаемой должности? Сегодня у нас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И с нами на связи из Крымска лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами также сейчас на связи будет вот через несколько минут Светлана Самоделова, корреспондент газеты «Московский комсомолец», которая уже была в Крымске и которая снова туда собирается лететь сейчас. Она сейчас уже с нами на связи и по дороге в Крымск буквально 5 минут может нам рассказать, поделиться своими впечатлениями именно от встречи Ткачева с жителями, как она попала на эту встречу и что она думает об этом человеке. Свет, здравствуйте.
Добрый.
Свет, вам легко удалось пробиться на встречу Ткачева в воскресную с жителями вот Крымска?
Ну, встреча с Ткачевым была на открытой площадке. Все, кто мог подойти. Это была ступеньки вот площади перед кинотеатром «Русь». Там собралось очень много народу. Все, кто хотел, мог пройти.
И вы? И вы как журналист?
Света, у нас здесь Вася, у нас ребята из радио. Я буду...
Так, это я сейчас с кем?
Да.
Света, это вы уже что, в Крымске сейчас?
Да, в Крымске.
А, так вы уже долетели. Пока мы с вами общались, вы уже долетели.
Как долетели? Я на машине ехала.
Вы на машине. Значит, вы оказались там на этой встрече с жителями. Все, кто хотел прийти, пришел. И каковы были впечатления жителей после этой встречи с Ткачевым? Удовлетворили ли его ответ? Это их.
Ой, вы знаете, жители настроены были очень агрессивно, потому что они же не верят ни в властям, ни в местным, ни краевым, ни областным. Они, ну, я думаю, что Ткачеву пришлось очень там нелегко, потому что охраны было минимум, а народу было много. Ну, в общем, я думаю, что Александра так и там дрожали губы.
Дрожали губы. И скажите...
Да. Реплики были очень агрессивные.
Угу. У вас ощущение, что... что он чувствовал в это время? Ему было неловко, он ощущал, извините за пафос, личную ответственность. Ему было просто стыдно перед этими людьми. Вот как он сам чувствовал, что он в этот момент переживал?
Вы знаете, он пытался защититься.
Угу.
Ну, наверное, это ему тоже можно понять. Вот. И одной из версий было, что на город спустили волну, это была рекордная цунами. Он сказал, что вот я даю вам свой вертолет, выдвигайте 5 человек от общественности, кому вы доверяете, вот своим людям, я готов показать эту плотину сверху, сбоку, снизу. Они сами убедились, что она полна, тело ее цело, что нет никакой никаких шлюзов, откуда могли спустить воду. Ну и что? Дамба цела.
Ну и полетели, что ли, с ним?
Он остался, мы полетели.
Вы полетели с этими людьми?
Да.
И что вы увидели? Что вы могли увидеть, как не специалисты, не эксперты? Что вы увидели водохранилище?
У меня просьба, конечно, я не специалист.
Да уж.
Было видно, что плотина полна, что ее никто не спускал, если спустили, она бы там, берега были бы видны, что уровень воды упал.
Ага.
Что дамба сухая абсолютно, там зеленая трава, а сбоку берег один, правда, был размыт и уходил след.
Угу.
Мокрый от воды именно на склон. Шлюзов нет, была воронка видна прекрасно, а от нее отходили трубы. Ну, вывод такой, что, конечно, плотина не могла стать причиной вот такого наводнения.
Угу.
Это однозначно.
То есть визуально эта картина убеждает. Это я сейчас переспрашиваю Сергея Митрохина, насколько можно вот верить этой картинке. И, наконец, Свет, я вот вас попросила бы, если у вас там появится очевидец этой встречи или человек, который способен высказать свое мнение, вам перезвонят минут через 15 мои коллеги, и вы выведете его в эфир.
Ну да, просто всем некогда людям. Ну, сейчас я пока с ними это поговорю.
Да, вы обсудите с ним. Да, да, нет, нет. Вы просто обсудите пока. Спасибо, Свет, большое за вас, за ваш рассказ. И к нам присоединяется Сергей Митрохин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы очень хотела все-таки услышать ваше мнение. Мы здесь сидим в Москве, смотрим телевизор, центральные каналы. Полное ощущение складывается, что Ткачева выводит. Катастрофа отдельно, Ткачев отдельно. Оповещение отдельно, Ткачев вот приехал, разобрался и наказал виновных. Вот, знаете, вот прилетел волшебник в голубом вертолете и помогает людям. Он не виноват, он ни при чем, он хороший человек. Почему так его выгораживают, на ваш взгляд?
Ну, почему его выгораживать? Потому что Ткачев очень нужный для Путина человек.
Чем?
Он выполняет очень важную миссию в регионе. Он является там оплотом путинского режима. На него завязана Олимпиада со всеми финансовыми потоками, со всеми секретами, в том числе и финансовыми тоже. Он обеспечивает комфортную жизнь чиновников на Черноморском побережье, позволяет, например, отводить под их дачи непосредственно их, либо под прикрытием каким-то коммерческим, земельные участки в уникальных рощах на побережье Черного моря. Поэтому за него держится. Он незаменим для вышестоящих властей. С этим как раз все понятно.
А население-то это понимает? Чего они тогда трепыхаются и что-то возмущаются? Ткачев, они же понимают, что он незаменим. Надо уже сидеть и молчать, и принимать ту ситуацию такой, какая она есть.
Это вот обычный парадокс нашего сознания российского, когда лично тебе люди скажут все про местную власть досконально, кто кому сколько отстегивает, кто что контролирует, какой там бизнес, какие кланы родственные. Вот, какие латифундии у семьи того же Ткачева и так далее. Лично тебе расскажут все. Но чтобы потом пойти куда-то официально обратиться, например, про имеющуюся у него информацию о преступлениях, это никогда. Это понятно, что люди запуганы. Я их в этом, кстати, не обвиняю. Люди запуганы, они этого делать не могут.
Да уж после Кущевской трудно людей в этом винить, когда известно, что происходит с людьми.
Ну да, и потом известно, что происходит с убийцами, да, как
и
мы
потом,
помним,
да.
Повязу дали штраф.
Да.
Вот нашим активистам Витишко и Газаряну, они, кстати, сейчас вместе со мной здесь находятся в центре оказания помощи нашим в Крымске. Вот. Им за то, что они боролись с захватом земли Ткачевым под свою дачу, дали срок, ну, фактически срок, то есть это условно, но с ограничением перемещения. А Цеповязу за причастность к убийству 12 человек дали штраф там 140 тысяч. Ну, о чем это говорит? Что люди прекрасно понимают Краснодарский край, а там никакого суда вообще нет. В большей степени, чем в России, там судьи, выносящие такие приговоры в интересах губернатора, зависят от властей. Люди понимают, что через суды действовать бесполезно и даже иногда опасно, потому что суды, если ты против власти, засудят тебя, а не власть. Поэтому вот такая очень тяжелая ситуация здесь.
Я спрошу Максима Гликина и вас потом тоже, Сергей, об одном и том же. Тогда в чем же смысл, Максим, вы сейчас послушаете Сергея, в чем же смысл этих обращений к коллегам по Думе, фракции «Справедливая Россия», что вот, давайте мы его напишем обращение президенту, чтобы он его снимал. «Справедливая Россия» что, тоже, как и жители, не хочет считаться с реальностью? Зачем тогда все это?
Нет, ну вот как, ну бороться надо, и капля камень тоже. дрочат. И я помню, сколько было обращений, заявлений и стонов по поводу того, что творил Лужков, что творил с Прилужкой, что творил Громов, помним вот эту историю все в Химках, да, что творилось при Громове, их же сняли в итоге, что творилось при Рахимове, Муртазе, да, это же, помните, там, избиение людей, значит, в одном из городков Башкирии массовое, и его тоже сняли, то есть надо добиваться, то есть в этом плане я понимаю, то есть «Справедливую Россию» уличают, что она или «Яблоко», что они наживают очки какие-то политические, но действительно надо кричать, надо добиваться, это все правильно. Другое дело, что действительно до Олимпиады не верится, что они пойдут на такую жертву, ну и вообще под давлением Путин, как известно, никогда ничего не делает.
Это хороший вот вопрос, снимают ли этих людей под давлением? Давлением тех обстоятельств, про которые вы думаете, что это давление этих обстоятельств, или под давлением каких-то своих кулуарных интриг, о которых никто не знает, почему сняли Рахимова вот по тем причинам или по этим причинам. Что вы, Сергей, скажете? Зачем «Справедливая Россия» ломится в закрытую дверь? Путин все равно не сдаст. Это будет наоборот, вот действие рождает противодействие. Он не любит, когда вот наезжают на его людей.
Даже если он этого не любит, Максим правильно сказал, в тот момент, когда идет давление, Путин никогда на него не поддастся. Но в какой-то момент, когда давления не будет, безусловно, скажется накопление таких вот актов давления, даже чисто количественное. В какой-то момент Путин же все это все равно будет помнить об этом всем. И примет решение в тот момент, когда не будет какого-то особого повода для этого извне. Как бы принят сам, лично, самостоятельно. Но такие действия, они, безусловно, нужны для того, чтобы рано или поздно все это состоялось. Но самое главное, конечно, давление. Это давление, связанное с протестами граждан самих. Если не будет этих протестов, если они будут такими малочисленными, как здесь, в крае. Вот я, например, приезжал на митинг в Сочи против олимпийского беспредела. Там творятся какие-то ужасы, то есть вакханалия рейдерского захвата территорий как под предлогом Олимпиады, под строительство олимпийских объектов, так и под сурдинку Олимпиады. То есть захват идет во дворах, не имеющие, строятся объекты, не имеющие никакого отношения к Олимпиаде. Вот. Оползни там в силу массового строительства. Ну, чудовищное количество проблем. Строительство ТЭС на головах у людей. И что же? Ну, пришло там на протестный митинг где-то 150 человек. Мне пришлось им сказать, если вы сами себя не хотите защищать, никакая партия вам
не поможет. Сергей, чем вы это объясняете? Это менталитет такой у людей? Тихий, курортный, расслабленный, теплый, жаркий? Или это боятся действительно просто? Именно там боятся люди больше, чем страх. Где-либо? Страх, все-таки страх. Да, страх.
Все знают цену Ткачеву, все знают цену своим начальникам районным, городским, всем судам, прокурорам, следователям, которые между собой сплелись в такие вот разветвленные коррупционные сети. Вот, все знают, и поэтому, конечно, и боятся. Они понимают, что этот спрут, он очень мстительный, он будет себя защищать. Поэтому скажешь лишнее слово, и ты можешь стать его следующей жертвой. Это даст страх. В общем-то, эта ситуация такой криминальная диктатура. История с Хрущевкой позволяет употреблять такие сильные выражения.
Спасибо, Сергей. Я объявлю нашим слушателям, вот что у нас происходит с телефонами на тот момент, что нам удалось разобраться. Телефон прямого эфира работает. Мы видим уже звонки, сейчас примем их. 8 800 222 12. Телефон для СМС-сообщений не работает. Я его не объявляю. Пока не работает, разбираемся. Пейджер прекрасно работает, и я вижу пейджерное сообщение. Поэтому все, кто в Москве, можете писать по номеру 660-1046. Диктуйте пока свои сообщения. СМС-ки не проходят. Пока не проходят, разбираемся в причинах. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, СМС-ки, пожалуйста.
СМС-ки действительно не проходят, а возвращаются обратно.
Вот.
Которые я посылал вам.
Нет.
У меня, скажем, реплика такая. Булгария, авиа, техногенные катастрофы. умышленное уничтожение промышленности, да еще вступление в ВТО. Ну, я не знаю, сколько может терпеть этот режим. И все-таки, нету ли, вы не получали ли такую информацию, что где-то к волонтерским организациям, к каким-нибудь неправительственным организациям, скажем, ставят палки в колеса, когда они собирают помощь для этих жителей? Вот, не было ли попыток воспрепятствовать провозу гуманитарной помощи, собранной, так сказать, в обход правительства? Ну,
спасибо, Юрий Владимирович, я бы сказала так, только этого еще не хватало, но все-таки у Сергея Митрохина уточним. Там, может, ну, и такое случилось.
Нам еще нет препятствий даже здесь. Вот у нас наш центр помощи пострадавшим развернулся первым из всех вообще здесь. И мы до сих пор не можем добиться содействия властей. Мы не можем добиться, чтобы нам давали вещи и продукты из тех центров, которые официально организованы. Мы знаем, что их там очень много. И говорим, ну давайте мы поможем распространить. Они говорят, нет, мы вам помогать не будем. Ничего не дают. Мы просили очень долго палатку МЧС, чтобы люди не стояли на открытом под открытым небом все время, особенно в случае дождя. Ничего не дождались. Вот сейчас мне сказали, люди приехали из Анапы, хотели дать социальную рекламу, чтобы там люди приносили в Анапе вещи в конкретный центр. Там даже не упоминалось там название партии «Яблоко» в этой рекламе. Все равно им отказали в этом. Сказали, нет, не положено, мы не хотим.
О, Господи, это что, ревность? Типа. Это такая ревность, что ли, уже? То есть, как это объяснить? Это просто
видите,
уже...
Видите, против нас развернули компанию травли, потому что мы сюда приехали первые, активно действуем и так далее. Нам кричат, что мы пиаримся. Но мы не пиаримся, мы просто не скрываем свою принадлежность. Мы же не можем, как какие-то анонимщики, выступать или под псевдонимами скрываться.
Слушайте, Сергей...
Так вот, власть развернула бешеную кампанию травли против нас, обвиняют там во всех смертных грехах. А это не противодействие работе общественной организации. Вот
Слушайте,
по Северному Кавказу тут яблоко, мы подвергаемся вот такому шельнованию.
Я вообще поражена.
Кто ничего не делает, тот и не пиарится.
Я просто, честно сказать, думала не то, что праздно, я думала, это гипотетический вопрос, слушатель, он оказался абсолютно конкретным. Так, Михаил Васильевич, Белгородская область, Старый Оскол. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Уважаемые слушатели, я хочу вам сказать, в вашей передаче только что прозвучало имя Савченко Евгения Степановича. Вот я вас приглашаю к нам в Белгородскую область, и мы вам расскажем, как мы живем при этом диктаторе, и что нам дальше делать.
А вы молчите, а вы молчите почему? Потому что боитесь?
Мы создали, есть у нас гражданское собрание, куда входит больше 30 человек. Пришлось организовать фонд «Антимент». Ментовский беспредел никто не может остановить. Ни суд, ни прокуратура, ни следственное управление. Полный беспредел.
Конечно, и вот именно, я как раз и говорю, именно с этим губернатором, первым из тех, кто пойдет на перевыбор, а он правит 20 лет и хочет еще там 5 править, а именно с этим диктатором, как говорит житель, Путин первым встретился из тех губернаторов, которые пойдут на перевыборы, и его пресс-служба сказала, что это самый эффективный губернатор, мы его любим, поддерживаем, и Единая Россия за него горой, и ему, для него сделано исключение, как правило, после 3-4 сроков снимает, для него исключение, он пойдет еще там на новый срок. И будет, я уверен, как на всех выборах, будет там 60% легко он наберет, вот несмотря на все, что говорят жители. Да-да-да, вот это самая история.
Вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, которую мы назвали «Судьба Ткачева в широком и узком», в узком и широком смысле слова. Это в широком смысле сейчас только что поговорил Максим Гликин со слушателями Старого Оскола. Вот, пожалуйста, эта картинка совершенно не только в Краснодарском крае, этот непотопляемый губернатор, про которую вроде бы все знают. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер Москве 660-1046. У вас в гостях Сергей Митрохин, он лидер партии «Яблоко», он на связи с нами из Крымска. И в студии Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Я прочитаю те пейджерные сообщения, которые уже пришли на эту минуту. Безобразная бездеятельная власть, занимающаяся одними репрессиями несогласных с кремлевским чекистским режимом, никогда не будет отвечать ни за какие катастрофы. Это мнение слушательницы Савельев. Евгений из Москвы. Очень рад, что руководитель партии «Справедливая Россия», кажется, это был он, обратился к президенту России с просьбой снять Ткачева за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это формулировка из статьи 293 УК «Халатность». Но он подал обращение к президенту, а нужно подать в Генпрокуратуру, которая занимается уголовными делами. Роза пишет. Пример Ткачева вновь подтверждает тот факт, что значит породить родному человечку. Он обслуживает только власть, пикники на Красной Поляне с Берлускони, с девочками ему все сойдет с рук. Хоть там тысячи человек погибнет, все свои люди. Какой стыд может быть у Ткачева, спрашивает Лена, если уже патриарх Гундяев оповестил всех, что стыд – это дар Божий, Боженька к себе забирает самых хороших. Странно, что он самого патриарха и Ткачева к себе не забирает. Ну, Лен, ну они еще, наверное, нужен еще один панк-молебен. Лен, ну они молодые, ну зачем же Боженьке их забирать обоих? Александр пишет, почему выгораживает Ткачева? Он с помощью административного ресурса дает власти очень много на всех выборах, а еще он богатейший помещик. У буржуев путинского режима работает классовая солидарность. Так, и мы слушаем Андрея из города Нальчик. Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ткачева не потопишь, Ткачев нужен. Там такие потоки финансовые идут, так что его снять, это равносильно, что убить его тут же. А насчет Крымска я предлагаю Селигер в Крымск в полном составе. Вот так. До свидания.
Спасибо, Андрей. Ну, что скажете, Максим, по поводу этого прекрасного предложения, Селигер в Крымск? И вообще-то давайте спросим, значит, все-таки Сергея, наверное, Митрохина, который там. Вам нужен этот Селигер сейчас в Крымске? Имеется в виду лагерь нашистов?
Ну, нет. Если они реально будут помогать людям, то пусть приедут и назовут себя Селигерами, нашистами, кем угодно. Если они привезут реальную помощь, здесь любая помощь, и сейчас будут рады. Ну, если они тут будут собираться заниматься каким-нибудь там противодействием другим организациям, то тогда этого лучше не надо делать.
Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня два момента. Значит, по поводу угрозы. Поскольку было в 2002 году, значит, обращались... Вот у меня вопрос, обращались ли в НИИ, где могли бы создать математическую модель? Поток по лестнице может создать разрушительную волну. В зависимости от интенсивности дождя прогнозировать уровень воды. Это первый момент. И второй момент по поводу оповещения. Вот есть выражение «звонить во все колокола». Вот самое незатратное оповещение – это как раз по колоколу. Вот храмы вокруг есть, и вот почему это не использовали?
Спасибо, Владимир. Я хочу спросить, Сергей, вот возвращает Владимир к тому вопросу, который я обещала вам задать и не задала. Вот повезли людей на вертолете по совету Ткачева. Посмотрите, водохранилище, ну никак не могло, если бы оно вылилось там, не ничего, а там вода есть, и вроде бы видно, что не в этом причина катастрофы. Что вы по этому поводу скажете? Насколько эта визуальная картинка может убедить, что там не было сброса воды, тем более искусственного, специального, осознанного? И второе, вот система оповещения, как вы ее оцениваете?
Мы ездили по всему городу вчера, развозили помощь. Сюда вот к нам приходили на Адагумскую 153, где я сейчас нахожусь, наш центр работает. В один голос все жители говорят. Причем это не просто какие-то люди неграмотные, необразованные. Мы с энергетиками говорили, там, с другими специалистами. Все говорят в один голос. Такого резкого притока воды в таких огромных количествах природные причины дать не могут. Да, природные могут даже и больше дать. Но резкость вот такой, у природных факторов, природные факторы достигнуть не могут. В любом случае, если чисто природное, то это постепенность. Поэтому все здесь в один голос говорят. А что там действительно было или не было, мне кажется, надо было бы создать независимую комиссию общественную, состоящую из чиновников и близких к ним экспертов, из общественности, из независимых экспертов. Я бы, например, пригласил иностранных специалистов. И если бы такая комиссия реально поработала, объективно изучила все обстоятельства, она могла бы что-то заявить. Потому что следы там каких-то прорывов, если они были, в принципе, можно и каким-то образом загладить. Но невозможно скрыть факт, что вы там что-то забросали. Вот, я вот вчера поехал на другое место, есть рядом там речка Псыш такая, там тоже был мощный паводок, но не такой катастрофический, хотя погиб человек, многие дома разрушены, но там вода шла из другого места, из озера Разумное. Вот мы посмотрели это озеро, оно окружено искусственными дамбами, потому что там коммерческая фирма хочет разводить рыбу, расширила водоем. Мы увидели, что эти дамбы разрушены в двух местах, две дамбы. Одна внутренняя, другая внешняя. Там обозначено место прорыва. Совершенно очевидно по другим признакам, что сброс воды был. Сопоставляя фотографии дамбы до и после вот этой трагедии, видно, что они образовались именно в эту ночь. Но слава богу, что из-за этого много людей не погибло. И это к Крымску не имеет отношения, это другая река. Но все равно такая причина была возможна. Даже если на Днебиржайском водохранилище ничего такого не было, все равно была угроза, которая должна была обязать власти оповестить граждан. Тем более, что 10 лет назад уже эта катастрофа была. Но вот в чем действительно халатная, преступная халатность, я об этом сказал сразу же, как произошло это, это отсутствие оповещения. Несмотря на возможность таких катастроф, на то, что они уже там происходили, никто никого не оповещает ни о чем. Мало того, в 11 часов отключили свет. После этого глава Крымского района говорил, что была какая-то бегущая строка по телевизору, предупреждающая. Но как она мог, кто ее мог увидеть, если само телевидение не работало, потому что отключили электричество. То есть все знали заранее. Я вчера был на радио местном. Мне сказали, что им сообщили о трагедии из МЧС в 3 часа ночи. То есть после того, как большинство уже утонуло. Вот о чем идет речь.
Сергей, смотрите, вчера в программе «Прямой эфир», пытаясь оправдываться, Ткачев говорит: ну вы знаете, ну в конце было там предупреждение, не было предупреждения. Понимаете, мы 16 предупреждений от МЧС за эти дни уже получали. Ну просто бдительность притупляется. Ему подсказывает корреспондент. Это как в сказке «Волки-волки», то есть когда настоящая опасность, уже никто не обращает внимания. Он говорит: ну да, ну 16 раз, ну что каждый раз людей эвакуировать. Вот такое было объяснение.
Но тем самым он сказал, что человеческая жизнь для него ничто. Во-первых, должна работать эта система. Вот мы сейчас, мои эксперты, проанализировали бюджет и выяснили, что на оповещение о предстоящих бедствиях не выделяется ни копейки ни из районного, ни из краевого бюджета. А я уже не говорю о системе эвакуации. Посмотрите, как все это происходит в других странах. В Англии, Соединенных Штатах мгновенно прибывают войска, другие силовые контингенты, и начинает абсолютно четко и слаженно работать, помогая людям покинуть это место. А если кто-то сопротивляется, то его насильно заставляют покинуть, чтобы спасти ему жизнь. И где у нас все это? У нас государству такие системы неинтересны. Оно олимпиады у нас проводит, чемпионаты мира. На это идут безумные деньги.
И на этом, мы, Сергей, к сожалению, завершаем. На этой очень понятной всем теме. К сожалению, понятной.
И на этой знаменитой фразе, что я должен каждый дом обходить, что ли?
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Крымск. Гнев и растерянность.
Комментарии экспертов.
Кто из чиновников переедет за МКАД?
Право автора.
Владимир Абаринов о певице Мадонне и депутате Милонове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».